Святой царь Баркишман, никогда не позволяй невежеству заставить тебя совершать ведические ритуалы или заниматься кармической деятельностью. Несмотря на то, что разговоры об этих обрядах ласкают слух, и может показаться, что они принесут тебе благо, никогда не считай их высшей целью жизни. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавад-гите сказано: «Ям имам пушпитам вачам правадантта авиппашчита ведавадарата нартха намьо астити вадина». Людей с ограниченными знаниями привлекает цветистый язык вед, который советует им заниматься различными видами кармической деятельности и в награду сулят вознесение на райские планеты, рождение в знатной семье, могущество и многое другое. Стремясь к чувственным наслаждениям и роскошной жизни, такие люди говорят, что превыше этого нет ничего. Как правило, людей очень привлекает кармическая обрядовая деятельность, дозволенная ведами. Их прельщает то, что, совершая пышные жертвоприношения, подобные тем, которые проводил царь Баркишман, они смогут попасть на райские планеты. Всенарда Муни хотелось, чтобы царь Баркишман перестал заниматься кармической деятельностью. Поэтому здесь он прямо говорит царю: не соблазняйся этими приходящими благами. Современные люди стремятся эксплуатировать ресурсы материальной природы с помощью научных методов. Называют это прогрессом цивилизации. Но на самом деле это не прогресс, а просто красивые слова. В соответствии с этими надуманными представлениями мы прогрессируем, но при этом забываем об истинной цели жизни. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит: «Джада видья ята майра вайбхава тамара баджан пхада». Материальные знания — это всего лишь блеск майи, ибо они препятствуют духовному развитию человека. Приходящие блага, которые человек получает на этой или другой планете Вселенной, следует считать иллюзорными, поскольку они не способствуют достижению истинной цели жизни. Истинная цель жизни — вернуться домой к Богу. Не зная об этом, люди занимаются либо грубой материальной, либо обрядовой деятельностью. В этом стихе Нарада Муни призывает царя Баркишмана не привязываться к такой деятельности. В этом сказано, что истинный смысл человеческой жизни в том, чтобы совершать жертвоприношения. Некоторые индийцы, приверженцы идей Арья Самаджа, придают слишком большое значение тому разделу вед, в котором описаны различные жертвоприношения, но из данного стиха следует, что подобные жертвоприношения являются иллюзорными. На самом деле цель человеческой жизни должна заключаться в том, чтобы постичь Бога, то есть обрести сознание Кришны. Разумеется, ведические ритуалы привлекают людей своей пышностью, и разговоры о них ласкают слух, но они не помогут человеку достичь истинной цели жизни. Тасман кармасу бархишман агьянат артакашишу Марта дриштим криташ раудрас варшиш астришта вастушу. Дорогой царь Баркишман, никогда не позволяй невежеству заставить тебя совершать ведические ритуалы или заниматься кармической деятельностью. Несмотря на то, что разговоры об этих обрядах ласкают слух и может показаться, что они принесут тебе благо, никогда не считай их высшей целью жизни. Бисиденарды, царя Крачина Бархи, песня 4, 29 текст, 47. Ведическая культура — это славная культура. Она относится к прошедшему времени сейчас. Было какое-то славное время. Или великие люди, великие знания, утраченные, как-то тайны существуют в цивилизации. Речь идет об источнике человеческой цивилизации, об основе человеческой цивилизации и об основе развития. И в основе развития в материальном мире лежит гуна благости. Может быть, основой развития. Но не гуна страсти, невежества, как может показаться на первый взгляд. Луна страсти дает быстрый результат. Но в конце разрушает, порождает тамас. Обманчивое состояние – это луна страсти. Луна благости дает некоторую стабильность. Но и она не чиста в материальном мире. Но даже ведическая культура здесь, она в принципе отвергается всем от Бхагавата. Поскольку основана на материальной луне благости. Та же материя, только немножко в другом виде. Более привлекательна. Она более привлекательна, чем страсть, например. То есть требует большего разума, большего интеллекта, больших творческих способностей, большей проницательности. То есть требует превосходства над другими. И человек явно ощутит превосходство, находясь в благости. Превосходство дает чувство, аскеза. Аскеза, которая всегда поддерживает ум в остром состоянии. Человек может быстро понимать, глубоко, тонко, принимать решения правильные, видеть будущее. В материальном мире это очень комфортное положение, будет благо. Но сейчас, конечно, к сожалению, не хватает благости. Не знаю, тут, честно говоря, к сожалению или нет. Не совсем будет правильно сказать, к сожалению. В каких-то моментах, да, мы скажем, к сожалению, в каких-то моментах нет. Потому что мы можем даже не опираться на луну благости, как таковую, в нашей практике. Потому что просто негде взять благо. То, что мы не хотим. Мы хотим жить в благости, это предписано всем преданным. Вайшнав живет в благости, минимум. Но процентом отношений сейчас луны благости всего лишь несколько процентов в обществе. Немного. 1-2 процента где-то как-то промелькнет какая-то благость. Она очень смешана с низшими лунами. В чистом виде почти не проявляется. Почти не проявляется. Какие-то уникальные человеческие способности, одаренность, таланты, великие мыслители сейчас большая редкость. Большая. Все они, в принципе, прошлые. До сих пор не появился человек, равный Сократу в обществе людей. Нет. Было в прошлом. Люди не думают, что это должно сейчас быть настоящим. Даже не поверить, сказать, что сейчас Сократ уже живет тоже. Нет, это было когда-то. Сейчас нет таких людей. И еще через какое-то время сказать, это вообще вымысел. Сократа не было как личности вообще. Как это было? С Иисусом Христом, другими очень великими личностями, которые не кладутся в голове людей сейчас. Предполагается, что лидеры общества должны быть в луне благости, ученые, управляющие миром в луне благости. Но луна благости – это способность различать не больше. Способность разума различать, где религия, где безбожие. Сейчас эти вещи они не различаются. Что религия, что безбожие служат одной цели сейчас. Даже религия служит одной материальной цели тоже. И безбожие служит материальной цели. И религия борется за власть, и безбожие тоже борется за власть. Все стало как бы единым в этом смысле. В одном направлении не двигаются. И поскольку они двигаются в одном направлении, параллельно они иногда мешают друг другу. А вообще Бог и Майя, они в разных сторонах. Они не должны мешать друг другу вообще. Например, во время Махабхараты, когда правил Камса, это было трудно людям принять такое управление. Людям продвинутым, духовным, прогрессивным, браманам, например. Они преследовали браманическую культуру. Они скрывались где-то далеко в горах. То есть преследовать камсы были тяжелыми. Могущественные цари, влиятельные. При этом описывается жизнь во Вриндаване во времена камсы. Вриндаван жил так, как будто камсы вообще не посвятили. Никого вообще не интересовало камсы. Хотя это было рядом со столицей Матуры, жизнь во Вриндаване. Никого это не интересовало. Камса какой-то. Там. Каждый день был праздник. Никто не заботился, что Камса может прийти и наказать кого-то здесь. Это сознание Кришны. Никак не соприкасаются вместе, не сочетаются вместе. То есть они в разных местах находятся, 40 минут друг от друга, в разных сторонах. Это только кажется, что возникают столкновения у преданных с кем-то. Нет, это Кришна сталкивает. Это просто Кришна распространяет себя таким образом. Это не те столкновения, которые люди берутся за власть и прочее. При этом тоже вступают в борьбу в каком-то смысле, но у них нет желания власти. Скажите, а чего они тут тогда? Борьбу вступают. У вас же нет желания власти. Что вы хотите? Хотим создание Кришны? Вот наивные люди. Они борются, смотрите, рискуют жизнью, что просто Кришну установить. В иллюзии находятся, смотрите. Для материалистов это просто наивные люди в иллюзии. Ну, конечно, они абсолютно невинны, но просто в иллюзии, сплошные люди, в заблуждении. Ради Кришны, который не существует нигде, они просто готовы что угодно сделать. Ради Гуру они готовы все, что угодно сделать. Да, их можно пожалеть, конечно, можно пожалеть. несчастные, не обманутые люди. Наверняка им кто-то пользуется, ну, легко. Но, знаете, преданные не так просты, как кажется. Пропада говорил, преданных такой разум. Если вы имеете дело с мошенником, не время становиться браманом. Это преданные. Преданные очень хитрые. Пропада даже сказал, спросил своих учеников, как вы думаете, прост, преданный он прост или хитер? Конечно, прост, сказали ученики. Преданный он прост. А вот и нет, пропаду. Совсем не так. Возьмите меня, говорит. Возьмите, к примеру, меня. Я говорю, приехал в Америку, вас всех обманул. Вы даже не заметили, как пришли в сознание Кришны. Вот так. Преданный говорит, очень хитер, на самом деле. Хитрее материалистов. Это называется разум. Внешний преданный очень прост. За это простоту великий разум. Обычно простые дети. Но симптом простоты для материалистов означает отсутствие разума. Так они обычно понимают. Человек прост, значит, отсутствует разум. А здесь нет. Здесь наоборот. Присутствие простоты означает великий разум. Прост он потому, что он чист. А материалисты притворяются чистыми. Вот это их простота настораживает. Либо они притворяются чистыми, либо они просто глупые. То есть не знают, как выгодно жить в этом мире. Как жить ради того, чтобы процветать материально. Они просто не знают, либо они невежественные, необычные, либо они просто глупые. А при этом они наивны, потому что знают, что все плоды принадлежат Кришне. Собственности нет. Отсюда простота исходит. Вот этого материалисты не могут понять. Как можно жить без чувства собственности, вот с этой простотой. Преданный может приобретать или терять, бывают тяжелые потери или большие приобретения. Он не беспокоится на этот счет. Он просто. Он просто служит Кришне дальше. Таким был Прабхупада. Он всегда поражал своей простотой, хотя это великая личность, когда он говорил, как великий ученый, или действовал, как очень могущественный мистик. При этом он жил очень просто и общался с людьми на равных практически, с которыми он общался. Он никогда не имел чувства превосходства или высокомерия. Или неоправданного какого-то гнева, чтобы показать человеку свое место. Нет, он проповедовал сознание Кришны, как представитель Бога. Но людей он очень любил, потому что видел душу. Такая простота сочеталась в Прабхупаде и величие. Собственно, это и есть сочетание великой личности, что он может быть прост, и также может быть очень суров одновременно. Суровый и мягкий одновременно. Здесь описывается, что цари обычно они совершают ведические обряды для того, чтобы дать развитие материальному обществу людей. Ну, то есть удовлетворить все желания. Это не так просто. Любой царь знает об этом. Руководитель имеется в виду. Неважно. Президент, руководитель, любой лидер знает, как это трудно, это практически невозможно удовлетворить все желания людей. Придется выбирать какие-то группы. Вот эта группа будет довольна, но эту группу мы не знаем, ну простите. Мы не можем всех удовлетворить, в конце концов. Поэтому мы заботимся, вот эта группа, которая вот как-то подходит к нашей как бы линии развития, она принимает, она довольна, счастлива, но вот уже хорошо. Уже кто-то, какое-то большинство хотя бы удовлетворили. Но обо всех мы не можем позаботиться, простите, мы не можем. Это невозможно. Вот это обычное положение. Поэтому в мире всегда много есть групп, партий. Чтобы удовлетворить желания всех людей, нужно много условий. Много царей, много групп. И в конце концов, все идти таким путем дальше. Каждый остается в одиночку, без управления. Каждый сам себе будет удовлетворять. Каждый сам за себя. Это Кали-юга. Главный закон Кали-юги – каждый сам за себя. Перед смертью все равны, каждый сам за себя. Вот так. Вот в Кали-югу-то больше всего работает. Ну а почему? Потому что ягья не совершается. Ягья не совершается. В прошлые времена цари могли совершать такие церемонии, такие ягья, которые могли распространить благость на всех людей. Благость – это отсутствие низменных желаний. Вот и все. Поэтому примерно вкус у людей были равные. Поэтому они хорошо понимали друг друга и могли наслаждаться одинаковым образом. Из одного источника. Например, достаточно воспевать Харе Кришна, чтобы быть счастливым. Есть Кришна Прасад, изучать физическую литературу. Этого достаточно. Но для того, чтобы людей поднять этот уровень, нужно эту ягью расширить санкиртану. И они почувствуют вкус, даже на улице могут почувствовать вкус. Могут наслаждаться вместе с нами, собственно. Хотя огромная разница, может быть, в духовном опыте у нас. Кто-то долго практикует, а люди, может, вообще первый раз слышат об этом. Но на харинаме они где-то могут чувствовать, они могут примкнуть, ощущать. То есть вот это ягья, она может захватить, она очистит. И постепенно, если она расширяется, какие-то на ягье, люди будут примыкать к этому нашему вкусу, они будут приходить сюда, новые люди, так же петь, как и мы. Также видеть божества, также чувствовать некоторый экстаз внутренний, чувство счастья духовного блаженства. Это ягья. Вот сейчас, конечно, осталась единственная яги, Санкиртана Ягеды. Каля в прошлые века, царь про Бархишнат, он устраивал разные яги. Шуметха яги, Го яги, много всяких великих церемоний. Раджасу яги, это очень великая, она редко кто делает, может быть, Тиштира сделал такую ягу, еще кто-то. Это очень, очень великая яга. Но в результате люди счастливы, и царь тоже счастлив, потому что нет конфликтов, противоречий, легко управлять. Величие автоматически достигается при помощи яги, не при помощи, собственно, раджаса как такового. Когда я начинаю все это делать, вникать во все эти сферы, сам, где-то непорядки, сам это все исправлять, это раджас. Очень тяжело сейчас вот так себя распространить по всему государству и найти все недостатки и исправить. Нет. Они действовали по-другому. Раджас использовали не для непосредственного управления, а для организации яги. Вот, собственно, как в нашем исконе, так же мы хотим установить. Постепенно так установится, уже установится. То менеджмент не непосредственно так вот управляет, а через организации яги, проповеди, санкиртаны, программы. И тогда люди просто счастливы, и немножко можно и личного какого-то руководства тоже добавить, но не слишком много. Личное руководство не должно превышать руководство Кришны, который терпелив, снисходителен, согласно месту, времени и обстоятельств создает все необходимое для преданных, то есть он лучший руководитель. И через ягью дается возможность управлять высшим силам, вот и всего, что царь позволял. Не думайте, что ведические цари именно сами все делали вот так вот, как современные менеджеры. Это невозможно. Невозможно. Они правили империей, всеми странами, живыми существами, океанами правили. Невозможно было вот так вот управлять. Но они знали, как высшие силы наладить контакт. А высшая сила, она дает благость, дает необходимое знание, дает необходимый вкус, который объединяет из всех этот вкус от Бога исходит. Они служили Богу, организовали служение Богу, и такие яги, они были регулярные. Время от времени цари совершали яги, чтобы достать все запасы, которые люди хранят у себя долго, не могут долго сохранять, и использовать в яги. И люди очищаются. Снова чувствовали себя одной семьей, царь благочестив. Все недостатки, все несовершенства в деятельности, каких-то обман волей-неволей, очищались. Ошибки все очищаются. Кришна говорит, я очищу, если вы служите, то я очищаю все грехи. Все, не бойтесь, развивайтесь. Люди прощали и снова начинали эту чистую жизнь. Прощение. И в исконе также время от времени необходимо такие яги совершать для прощения. Не только для личного прогресса. Если мы собираемся воспевать Харинаму, скажем, и совершать какие-то яги, то можно все для личного прогресса. Это также можно соединить. Личный прогресс к цели. Это важно. Это важно знать, куда мы идем. Каждый несет ответственность за это. Но еще более важно, когда мы хотим совершить прогресс общий, вместе. Болеем за каждую личность. Прощаем каждую личность. Все равно время придет, мы должны упростить всех. Перед смертью нужно это сделать. Перед чьей-то смертью, перед своей смертью. Иначе мы не сможем вернуться к личности. Мы не простим кого-то или не попросим прощения. Мы не сможем освободиться из этого мира. Значит, есть привязанность. Ну и в течение жизни мы слышим много ошибок и болезненных ошибок. Часто мы можем видеть, что привычки у нас, конечно, могут быть врожденные, не очень высокие. Но необходимо научиться прощать и продолжать санкиртана ягу. Прощать недостатки, учиться и продолжать санкиртана ягу. Абсолютно каждый подвержен ошибкам. Любой человек. Хотите проверить? Любого возьмите. Самого совершенного, которого вы видите, и поставьте управлять другими. Вы увидите, сразу не доставит. Сразу же. Каждый, абсолютно каждый Бог не доставит. Любой человек. Но в служении Кришне недостатков нет. Святое имя не ошибается никогда. Хотя мы можем ошибаться, несовершенство выносить, но мы распространяем святое имя, поэтому предок запрещается критиковать, который распространяет святое имя. Как одна женщина подошла и сказала, руководство сделало так, так и так. Очень плохо. Да я не согласна с этим. А как вы думаете, он это сделает для своей выгоды или служения Кришне? Она подумала. Нет, говорит, не для выгоды. Нет, они не для выгоды. Тогда, простите. Они не видят. В служении Кришне с недостатки они прощаются. Агам, тван, сарова, петья. Если ты предаешься, я тебя защищаю, не бойся ничего. То есть все наши ошибки это не являются препятствием на самом деле духовной жизни. Продолжаем преданное служение, ягью и очищаемся. Прощаем и начинаем снова. Чистое преданное служение. Оскверняется в гунах, мы снова слышим яги, продолжаем снова чистое преданное служение. Возвращаемся к тем же самым принципам, к той же самой садане, 16 кругам, 4 принципам, снова на течение придется возвращать свой ум, сознание. Штамай будет говорить, ну, достаточно, ты уже послужил. Тебя обидели здесь. Может быть, ты повторяешь 16 кругов из-за обиды. Может, не приходить к преданным, совершать ягью. Всегда, в течение жизни всегда будут какие-то трудности возникать. Есть такие вещи у нас внутри, в нашем сознании, которые очень болезненны, крайние, которые мы не можем просто так терпеть. Иногда кажется, что я уже преданный, могу все терпеть. Но есть такие вещи, которые очень болезненные. Просто Майя не добралась до них еще. И Кришна просто пока еще защищает. Но когда-то он скажет, хорошо, Майя, бери эту часть тоже. И это даже чистый преданный может не понять, что происходит. Даже чистый преданный может не понять, что происходит. Будет сбить слово. Вы думаете, Майя недооценит Майю. Майя не посмотрит на Данду, как сказал Гопал Кришна. Ну, Майя посмотрит на Данду или на наше положение какое-то. Махараджа Бхарата был почти практически освобожденной душой, и Майя все равно проникла этим домом. Это энергия Кришны. Мы не можем сказать, что в какой-то момент времени, что Майя, я не досекаю для Майя. Нет, это невозможно. Всегда она будет сопутствовать, пока мы не вернемся обратно в духовный мир. Вот там ее уже нет. Там уже область йога Майи. Всегда должно быть какое-то прибежище. И поскольку переход духовный как бы мир, духовное измерение в сознании Кришны, ну, постепенно это происходит, духотворение. Но даже знаешь, что с одной стороны мы развиваемся в сознании Кришны, с другой стороны Майя сопутствует нам уже на более высоком интеллектуальном уровне и культурном. Она может очень культурно представиться. Есть грубое проявление Майя, чувственное наслаждение. Есть очень тонкие проявления Майя, они связаны с нашей славой, нашей репутацией в обществе, это тонкие связи в обществе. Собственно, это и есть главная причина воплощения на планете Земля, говорится это. Это только одно желание, желание славы здесь, вот на этом уровне, что страсть преобладает в людях. И невежество означает, что все считают себя великими. Все к этому склонны. Что это неестественное сочетание человека с невежеством. Неестественное сочетание. Странное, уродливое сочетание. Человеку не свойственно быть таким странным человеком, маленьким, но думать, что он Бог. Но тем не менее, именно так и происходит изъявление низших гун, потому что человек в страсти, у него есть тонкие желания, он воплотился для этого, чтобы осуществить какую-то большую миссию не в сознании Кришны, а в своем собственном сознании, воплотить свои планы какие-то. Это страсть означает, свое понимание жизни. Поэтому мы видим, что вот эта материальная природа перед нами предстает в форме сырья, как говорят ученые. Сырье называется. Сырье для того, чтобы что-то производить и делать. Создавать что-то. Это страсть. И планета дает нам возможность вот с сырьем работать. Уже ничего не создано до конца, видите, как полуфабрикат будет. Поэтому человек может себя почувствовать созидающим, управляющим, доминирующим, строящим что-то, воплощающим что-то, творцом. Так представлено для нас. Но говорится, что высшей планеты там нет сырья никакого. Это все уже готово. Готовый продукт вокруг. А здесь, чтобы довести до готовности продукт, предлагается нам использовать желание. Что хочешь, делай, получай. И вот кто что хочет, то и делает с этим сырьем. Преобладают сейчас страсти и невежество. Люди хотят быстро всего достичь, быстро. Они такие материалы придумают, которые можно быстро. Вот дома делать какие-то, скажем, металлы придумали. Различно они ищут вот свойства материи, чтобы воплощать свои идеалы. Идеалы по эксплуатации этого мира. Нужна очень прочная материя и очень большие источники энергии, чтобы ускорить этот прогресс, ускорить выполнение желаний, нужно быстро перемещаться, нужны какие-то крепкие машины, очень крепкие дома и источники энергии. И, собственно говоря, вот эта планета Земля, она всегда развивается в этом направлении без сознания Кришны. Это всегда повторяется. Сейчас цивилизация не что-то новое пропагандирует, она повторяется. При прошлой кали-йоге и прочее, все идут одним тем же путем. Немножко формы машин руки отличались в прошлую кали-йогу. Ну, идея была та же самая, эксплуатировать материальные природы, ресурсы природы. И когда эти ресурсы эксплуатируют, то возникают какие-то отходы, шлаки, и мир превращается в такое странное. Сначала уподобит просто первозданной природе, как раю, а потом как мусорная свалка становится. Вот природа показывает творца, человека как творца. С одной стороны, что-то воплощает, с другой стороны, он все разрушает. Что же такое? Как же тут быть? Хочется создавать. Мы не можем отказаться от созидания, Но как же быть с этими свалками, с этими отходами? Это проблема. И суть в том, что человек, пока он не осознает свою связь с Богом, а будет руководствоваться эгоистическими интересами, всегда будут вокруг мусор, свалки, нечистота и и моральной, и физической, и духовной нищеты. Конфликты. Это конфликт с природой отходит. Природа не принимает то, что человек создает. Также есть слова, которые другие не принимают, которые мы говорим. Мысли, которые никто не принимает. То есть это конфликт с природой. Но если понять, что природа — это энергия Кришны, и понять замысл Верховного, и сотрудничать вместе с Ним, вот человек как сотрудник Бога, это уже великое существо. Оно может действовать так, что природа сама дает все необходимое для жизни. При небольших усилиях человека. Благость. Небольшие усилия. Благости. Люди в основном они сидят или ходят. Даже не бегают. Благость. Либо сидят, либо ходят. В страсти они быстро передвигаются. Результат жалкий в страсти. В благости все вокруг просто процветает. Что есть источник вдохновения, есть внутренние силы. И если человек получает вдохновение, это переносится в общении с другими людьми, с этим миром. Мир как бы оживает. Это интересно, что на ферме в Алма-Ате, когда ее начали строить, я видел ее от начала до конца. Эта земля была очень непривлекательна. Все преданные, которые увидели, сначала сказали, зачем мы берем это место? Никто не понимал Говинда Махараджа. Там был просто ужас. Это был не коровник, а свинарник бывший. Там убивали, выращивали, убивали свиней на мясо. Там было примерно метр свиных сухих отходов. Все было так вот. В этом коровнике, который был коровником когда-то, был свинарник. Такая была грязная чистота. И там проделали ходы внутри норы крысы. Когда вошел этот коровник посмотреть, это где-то метров 100, наверное, около 100 длинный. Вот столько было нечистот. Меня окружило несколько тысяч крыс. Я просто перепугался. То есть вот такие были обстоятельства там. Все это был бурелом, какие-то бугры, какие-то непонятно что. Озеро, оно имело отвратительнейший запах, потому что с другой стороны была птица, фабрика, ферма, как называлась, где забивали этих кур и все эти отходы после убоя, сливали в озеро. Было страшный запах и разложение гниения. Это все было заросло камышом, с какой-то слизью. Какие-то там змеи проплывали иногда. Такая была природа. Травы не было, все было выжжено, была просто глина сухая с такой соломой. И карагач, такие покосившиеся карагачи, масса этих комаров, мошки и все остальное. Боже, зачем берем это место? Так мы думали. Ну, я говорю, сказал, хорошее место. Очень хорошее место. Он хотел землю, но он понимал опыт, что можно создать, можно очистить это место. Слышать яги, постепенно очиститься все. И затем просто все поразились. Никто не узнал. Там стало включаться место в рай на самом деле. Вода пошла из земли сама. Целая река воды. Все местные стали с ведрами ходить туда. Такая отличная вода. Прямо на территории, в центре пошла. И орошали все поля, но все хватало. Еще местные приходили, брали воду. То есть с водой сразу проблема решилась. Сама просто пошла из-под земли все. Стали петь киртаны, стали там пахать, как бы вычищать этот мусор, конечно, это было такие усилия сначала, гигантские. Потом даже птицы прилетели, которые уже из Казахстана улетели практически. Этот вид уже вымирал, их перебили. Они вернулись туда, стали петь эти птицы. Атмосфера как-то насекомых меньше стала, потому что птицы какие-то появились другие еще. Оказывается, все это было связано. Что изначально природа была другая, оказывается, она стала возвращаться в изначальное состояние. Все животные там, с этих поселков несчастные, стали прибегать туда с просады. И стали служить этой ферме, и кошки ходили, нюхали, искали мышей, чтобы служить, и собаки лаяли вокруг, чтобы кормить, отгонять, допустим. Это без обучения автоматически происходило. Ну, вы уже знаете, там, где храм тоже перебиваются такие, либо животные, либо люди, которые ищут сострадание, милость, они кто-то живают, начинают что-то сами делать, благодарность. И все живые существа, они начали действовать таким образом, что место... Даже деревья выпрямились. Несколько карагачей у входа вот так вот наклонились, уже падали. Гигантские деревья, они выпрямились, можете представить. То есть я такого не мог даже представить, что природа, она восстанавливается сама. Присутствие яги, человека, сознание Кришны. Мы не знаем, что чувствуют деревья, или эти насекомые, или эти животные, но они начинают помогать. Коровы выросли. Огромного размера. Все корни удивляются. Боже мой, откуда у вас такие коровы? Ну, таких коров не бывает вообще. Гигантские. И главное, обидно то, что вы еще вегетарианцы при этом. Вот нам бы таких коров. Но у нас такие коровы не растут. Настолько все изменилось. Я был когда в Альнике, в Швеции, там увидел быков. Я просто испугался. Таких быков представить не мог. Гиганты какие-то. Тоже спокойные, спрятанные живут. Также овощи, другие растения, все там же нет. Воздух изменился. И когда вы приезжаете сюда, потом фабрика сломалась там. Это озеро наполнилось, камыш весь вырубили, оттуда убрали, песком засыпали. Стало прекрасное место, где было все зеленое кругом, трава, плотная такая, знаете, озеро чистейшее, наполненное, наполнилось водой. Все изменилось, буквально все. И как только ферму отобрали, землю, снова заработала птицефабрика, снова пошел страшный запах, снова стало все страшно, но лицо уже в другую сторону. Удивительно, просто потрясающе. Вот это мы собственными глазами видели, как все это зависит от усилий человека, его служения, сотрудничества с Богом. Он выполняет свои желания, просто мир превращается в отвратительное место. Мы уходим подальше, ищем какое-то нормальное, приличное место, чтобы отдохнуть вообще в этом мире. И начинается все с ведических ритуалов, конечно же, когда человек забывает о Боге, он просто доверяет ритуалам как таковым. Смарта, много смарта браманов, которые не в сознании Кришны, не преданы Кришне, так вот, целиком. Знают, что существует Бог, но важно ритуал совершить для материального какого-то благополучия людей. И религии также думают, молитесь за здоровье, чтобы дети были здоровыми, покрестите их, чтобы они не болели. А в конце в рай пойдете еще. Ну и привлекает это людей. Это всех материалистов привлекает. И вот здесь Нарада Муни говорит, царю Прачинабарте, не будь материалистом. Не совершай ведические яги вот в таком сознании. Это невежество. Это невежество так думать, что достаточно просто совершить ягью и получить дождь, скажем, и какое-то здоровье, и все будет хорошо. Но тогда для чего же ведическая культура предлагает все эти ритуалы? Это для материалистов необходимо. Но для нас тоже необходимо. Не только материалисты могут заниматься. Мы тоже занимаемся ягьей. И оживут многие другие ягьи. Благодаря воспеванию Харе Кришна, материалисты тоже будут иметь возможность продвигаться. Те, кто не сможет петь Харе Кришна, серьезно могут посвятить свою жизнь этому процессу. Они могут изучить другие науки ведические, но это не противоречит сознанию Кришны. Это не противоречит уже сознанию Кришны. То есть материальная наука сильно противоречит сознанию Кришны. Атеистической. И, собственно говоря, эти формы, они ужасны, которые сейчас приобретает наука и политика, например, Америки. Мне показали сейчас фильм этот разоблачающий, эти взрывы 11 сентября этих двух братьев башен, потом показали, как манипулируют деньгами, управляют вот эта Америка, как они их планы вживить, чипы в живых людей поголовно. Вот эти демонические планы ужасны совершенно. Просто ужасно. При этом люди, они сами выбирают это. То есть так преподносится, что люди сами это хотят, сами выбирают, сами к этому стремятся. Это материальная цивилизация. Вот к этому она приходит. Развить вкус у людей такие, которые выгодны мне, управляющим. Выгодно было заставить человека курить Петру Первому. Было выгодно, потому что курящий меньше вкусный. Вот это наука. Наука посмотрела, понаблюдала, исследовала. Смотрите, курящий меньше ест. О, это выгодно, сколько это пишет. Для армии. И это необходимо внедрить приказ всем солдатам курить трубки. При этом священники говорили, это все от лукавого. Это дьявольщина. Но они все возмутились. Но он немножко поговорил с Петром и сказал, хорошо, нет проблем. Дьявольщина, конечно, но ради общего блага, ну хорошо. Ради материального блага, ну ладно. Если это поможет, ну хорошо, мы это тоже примем. Вот это религия называется. Поэтому здесь Нарада Муни предостерегает невежество. Так постепенно, идя на какие-то уступки, мы теряем все. Преданные не должны сползать просто на уровень поклонения полубогов. Есть какая-то материальная также защита определенная. Есть полубоги, которые мы очень уважаем. Всех полубогов. Господа Шиву мы очень уважаем. Поклоняемся ему как чистому преданному. Ганешу также, Парвати мы уважаем. Но нельзя забывать о Кришне. Сейчас единственное, что люди забыли, это забыли Кришну. Все остальное не помню. Ну смотрите, к чему они пришли. Как это можно без Кришны находиться на каком-то уровне религиозном долго? Нет, он будет деградировать. Без Кришны он будет деградировать. Брахман не поможет. Брахман это не нисходящий процесс, а восходящий процесс. Если чтобы быть брахманом, нужно колоссальные усилия делать постоянно, но люди к этому не склонны. Но чтобы быть в сознании, нужно просто милость Кришне, нужно делать то, что просто ему нравится, вот и все. И это даже не противоречит моим вкусам, наоборот, это естественно. Немножко очиститься, и мы видим, что все это естественно, жить, соблюдая регулирующие принципы, спокойный ум, если он спокойный, вы чувствуете, как это хорошо, И мы спеваем Хари Кришна мантру, мы чувствуем, что мы счастливы, что Бог в сердце, мы не забыты, страха нет. И это же не развивается каждый день, постоянно развивается. Мы всегда можем к нему обратиться в любой момент времени, когда нам нужно. Если есть какая-то проблема, решить свои проблемы. То есть у преданности такое великое преимущество. Тогда как у материалистов такие великие усилия, смотрите. И всегда деградация. Более того, векали усилия помогают деградировать еще больше. Те усилия, которые как бы на благо направляют, они обращаются против них. Ну, удивительно, как кали векали. Очень разумен. Сравнится с болотом, где вы усилия совершаете и еще глубже погружаете. Чтобы вырваться из болота, вы еще больше погружаете. Все наоборот, как говорится. Они уже не знают, что делать, собственно говоря. Ни американцы, ни россияне, если так строго говорить, их же другие держат в каком-то состояние равновесия, давая им чувственное наслаждение, удовлетворяя их желания материальные. Давая возможность заработать, что-то приобрести, вот и все. Вот и все. Вот этим они еще как-то нейтрализуют что-то. Но вообще жизнь пуста у людей, поговорите. Общаясь даже с богатыми людьми, которые сейчас имеют уже возможность быть богатыми в России, давно не было богатых людей. В коммунистические времена не было богатых людей. Все получили зарплату, и все. Но вот сейчас уже есть богатые люди, но и загляните к ним в жизнь. А. Богатые люди живут в аду. В собственном уме. А. Деньги, они развращают субсидии. Как дети воспользуются деньгами, страшное дело. Невероятно. Они практически все наркоманы. Они злоупотребляют деньгами сразу. Они не могут контролировать чувства. Они остаются гордыми, высокомерными. Они не хотят общаться с обычными людьми вообще. Есть клубы в Москве, называются «Золотая молодежь». Это дети миллионеров. Они не хотят общаться ни с кем другим. У них есть свои клубы, своя элита. Там есть свои чувственные наслаждения, недоступные ни для кого. Они играют в эти деньги, там, не знаю, они покупают, продают какие-то машины или что-то еще, или острова уже. На Маврикии виза для американцев бесплатная. То есть без визы могут, вернее, туда проехать. Просто американский паспорт и на Маврикии может приехать. Виза не требуется. Почему? Они хорошо платят. Это выгодно для Маврикии, для развития. Такие туристы приезжают, они платят хорошо за отдых, поэтому и без визы. Но русским тоже делали без визы? Да. Как? Да, приехал наш магнат нефтяной на Маврикии. За неделю 1,5 миллиона долларов истратил. И они сделали визу бесплатно. То есть. Тоже выгодно. Ну, вот таким образом развивается все. То есть мы должны создать условия для чувственных наслаждений. И люди придут и сами заплатят за это. И не важно, что они от этого духовно деградируют. Бога нет. Или Бог – это вещь относительная, у каждого свой Бог. То есть есть так много философий, которые успокаивают нас и заставляют делать то, что выгодно другим. Посмотрите на это. Вот так. Поэтому папа сказал, если вы сознаете, что вас никто не обманывает. Никто не сможет эксплуатировать. Соблюдая регулирующие принципы, вы никогда не создадите никаких серьезных сложностей в жизни. Максимум только в уме. Ну, а серьезных сложностей не создадите. Невозможно. Четыре принципа, и вы защищены уже. Возможно, будете страдать от того, что соблюдаете четыре принципа иногда. Будете говорить всем. Вот жизнь такая скудная у меня. Все четыре принципа соблюдаю, как проклятый. 20 лет сознание Кришны. Мантру повторяю. Ну вот и вся проблема. Ну, все, что иногда человек может сказать, эти в сердцах, когда вот он какой-то там боль чувствует, или вот у него чувства какие-то пробудились там иногда. Бывает, что-то случилось. Ну и все, других проблем нет. Он никому не навредит, он никогда не поднимет хвост кармы за собой. Он просто реализует свою карму, потом возмущается. Но его эксплуатировать невозможно практически. Он даже становится бесполезным в плане потребления в этой стране. В магазин придет, что-то возьмет, молоко, и все, и уйдет оттуда, и масло. И тот скажет, лучше свое иметь. И то будет критиковать все эти супермаркеты. Но они теперь сами уже говорят, что это за пища, которую мы едим. Американцы во все утверждение, это не пища, то, что мы едим. Это уже вообще не пища. Она бесполезна. Там нет жизненной силы, там нет энергии, там проверяют. Нет. Пластмасса они называют это. Она и выглядит как пластмасса, что это за пища. Дети рождаются и начнут принимать такую пищу. В их понимании это и есть пища. Понимаете, как вещь происходит? Мы еще можем оценить, но они уже не оценят. Мы умрем, они уже будут думать, нормальная пища. Это быстро произойдет. 15-20 лет люди говорят, нормально все, какие проблемы? Что возмущаетесь? Нормально, есть деньги, Есть магазины, что? Просто работает, и все. Ты просто работать не хочешь. Ты просто лентяй, работать не хочешь, у тебя проблемы. Иди, работай, и будут деньги. А есть деньги, все, что хочешь, то делать. Правительство все дает. Дороги хорошие, машины хорошие. Но он не помнит, что вообще этих машин не нужно человеку. Изначально. Они не нужны вообще. Они сейчас нужны, потому что вот мир устроен так, что без них уже не обойтись. Замкнутый круг. Угрокарма. Он не помнит, как все это начиналось. Что машины не нужны человеку. Нужно развивать собственные мозги, а не машины. И так они теряют способность понимать действительность, потому что она меняется. Она меняется. Изначальная чистота потеряна. Изначально бытие не осталось в легендах памяти. Здесь говорится, не совершая такие ритуалы в невежестве. Это приведет к деградации. То есть люди должны все, это обязанность каждого человека помнить о Боге. А потом, если помнишь о Боге, делай что хочешь. Ну, а сколько тут ритуалов, сколько тут возможностей, сколько наук ведических. Они не противоречат сознанию Бога. Они замечательные. Они благость поддерживают, все в порядке. Применяй. Астрологию, аюрведу применяй. Но если ты не преданный, ничего хорошего не получится. Ничего. Да. Из астрологии ничего не... Столько вред будет наносить, все эти мистики. Они путают жизни людям. Люди запутаются и идут к мистику. Он там такое скажет, что, знаете, не дай Бог. Никогда не ходите к мистикам не преданным. Все достаточно просто по инстанции рассказывать. Все по милости Кришны происходит. Все, что будет, тоже будет по милости Кришны. Все, что было, тоже милости Кришны. И то, что сейчас, тоже милости Кришны. Соблюдать четыре принципа, не ходи никуда. Никаких мистик. Обычно, когда все принципы нарушаются, тогда идут к мистике, говорят, что будет тебе. И так все понятно, что будет без мистика. Придет реакция, мы знаем. Нам точно какая, откуда и сколько. Почему? Я боюсь наказания, это страсть, меня так воспитали. Греха не боюсь, нет, но наказания сильно боюсь. Так я и воспитываю. Греха не бойся, нет, наказания боюсь. Сделал грех, убегай. Главное, чтобы не наказали, а грех это ерунда. Но в благости другие, конечно, представления, что он боится самого греха, но наказания он не боится. Царь Париж говорит, пусть скорее придет наказание. Я совершил ошибку, теперь скорее пусть придет реакция. И получив реакцию, человек радуется. Вот все, я теперь очищаюсь. Трудности меня очищают. И когда преданные получают реакцию, они начинают молиться о Кришне очень хорошо. Кришна говорит, за что? За что? Они спрашивают Кришну, за что? Я не хочу, пожалуйста, прости меня. Дай мне возможность снова начать преданное служение, как раньше. А реакции не кончаются. Они идут, идут. Преданные молятся, молятся. Ну где же обещанное? Я же прошу тебя, я же преданный. Но Кришна все устроил немножко по-другому. Ну, потерпи, сейчас вот эти реакции пройдут сначала, а потом я выполню твою просьбу. Дотерпи до конца. А потом я выполню твою просьбу. Я слышу тебя, все в порядке. Не кричи ты. Прости меня, за что? Ну за что? Ну за что? И он кричит, ну за что, Господи? А Бог отвечает, ну не нравишься ты мне. Так говорит, у него же тоже есть чувство, есть вкус. Это личность. Мы не должны так, как мы делали, за что, как будто не за что. У нас много-много чего есть, за что, то смягчаются реакции, по преданным, как мягко это все происходит, с преданными, так мы наблюдаем. Мягко, но глубоко. Ощущается глубоко человек, на самом деле, но одна жизнь, это, знаете, очень быстрое очищение для преданных. Преданные не совершают никаких ритуалов, они воспевают Хари Кришна, поэтому обжигаются на этом. Кришна всерьез воспринимается. Он говорит, ну, Кришна, ты слишком серьезно воспринимаешь. Я вот просто попытался, а ты уже слишком серьезно принял. Я не готов так серьезно еще. Но Кришна очень серьезно воспринимает наши, особенно Господь читает наши попытки. Даже попытки он серьезно воспринимает, как чистые преданные служат. И преданные, которые начинают практику бхакти-йоги, они ведут себя как чистые преданные сразу же. Симптомы. Их энтузиазм, в смысле, решимость, отречение, все признаки проявляют. Гьяну, знаете, только они и слышат какую-то, и скажи, не сразу замечают. Это старые преданные уже не замечают ничего. Это старые преданные уже найдут во всем, так, знаете, какой-то компромисс, какой-то гибкость, такие они стали старые преданные. Как будто нет вообще. Так. Но новый преданный, он четко отвечает на вопросы, знаете, он четко знает все. Все ясно и понятно. Но потом Майя берет так вот и все это перемешивает. Он не может разобраться, Боже мой, я только что говорил, но кажется, я говорю неправильно. А может так правильно, не так правильно. Что делать, что делать, что делать, что делать? Я, конечно, все знал, кажется. Все было понятно, все было просто. И что же нужно делать? Слушай Гуру. Это кажется, что я все понимаю, знаю. опираясь просто на свои какие-то способности классифицировать, понимать, синтезировать, нас учили в школе этому всему. И вот мы что-то раз и усвоили быстро формулу, и этой формулой пытаемся все разбивать вокруг. Да, но это не так все просто, как кажется, потому что на самом деле майя очень связана с духовной энергией, смешанная. Если мы хотим убрать майю, то мы иногда выбрасываем и душу вместе с майей. Таким подходом. Поэтому здесь необходимо, другой момент, нужно взращивать свои проповеди. Не разбивать, а взращивать. То есть Прабхупада уже все разбил. А мы должны взращивать свои знания друг друга постепенно. И вот когда это все вырастет одновременно, и бхакти, и рядом такой вот анархи вырастет, будет все ясно. Можно взять плод, и один говорит, в огонь плод бросит, другой ягоду совершит. Все ясно, все прояснится. То есть нужно до завершающего какого-то предела терпеть друг друга. Не так, что мы видим что-то неправильно, сразу разбиваем это все слово. Нет. И тогда мы видим, что вот нужно слушать духовного учителя мне. Вот что мы говорим. Не просто применять какие-то формулы, концепции, а слушать духовного учителя. И пытаться передавать его настроение в этом знании. И тогда снова постепенно гьяна становится на место. Нормально. Гьяна, она исходит из желания, собственно говоря. Из желания. Ощущается желание, и знание устанавливается само по себе. Если желание меняется, гьяна полностью меняется у человека. Акценты меняются, приоритеты меняются. Даже в сознании Кришны мы видим, как только материальные желания проникают, философия начинает меняться. Удивительно, потрясающе. Это, оказывается, не гьяна, не философия, а просто мир моих желаний проявляется таким образом. Через ум, через чувства, через поведение. И вот отклонение означает, мои желания меняются. Желание увеличивать преданность – это великое желание. Именно увеличивать бхакти, увеличивать преданность гуру, Кришне, служить преданным. Вот на этом пути требуется великое, великое мужество, решимость, которую можно получить только от чистой преданности, как Шрила Прабхупада. И вот этот контакт очень важен для нас. Слушать Шримад Бхагаватам, Прабхупаду, Бхагавад-гиту, слушать Прабхупаду. Это главное преемство. Быть всегда связанным через Шраванам, Киртаном. Таким образом, мы можем поддерживать свое сознание, конечно, всю жизнь, не несколько лет, а всю жизнь, до конца. В момент смерти все перемешается основательно у нас. Так говорит. И тогда что же будем делать? Просто позовем Кришну. Нам не нужно будет разбираться там, температуру гасить или что-то еще, чтобы стать нормальными. Нет, иногда просто мы становимся ненормальными. Но мы зовем Кришну и все. Все просто. Мы были в Улан-Удэ, это центр буддизма. В России главный центр буддизма. Кругом Датсан. Есть главный Датсан. Мы съездили туда. И там сейчас тело ламы, помните, из самадхи достали. 70 лет он просидел в самадхи. После смерти тело, оно как живое. Даже немножко тепловато. 70 лет. Это был, не знаю, сколько это, год назад, достали. Согласно его же собственной просьбе, что через 70 лет должны опять вскрыть их могилу. Самадхи вскрыли, и тело такое же. Люди, которые видели это все, наблюдали, исследовали, они исцелились присутствием тела. Это тело находится там, в том дацане. Его показывают то ли раз в год, то ли несколько раз, как раз за 3 дня до нашего... После нашего отъезда через 3 дня его должны были открыть. Но мы уехали. Были там, просто увидели, строят для него сейчас отдельный такой храм. Очень самый красивый, красивейшее произведение получилось, архитектурное, художественное. Там будет это тело, чтобы идти показывать, чтобы они приходили, исцелялись. Туда приезжал Чубайс. И все политики, кто видели его, получили дальше, но они получали повышение. Сразу служба пошла вперед. Не знаю, был Путин или нет, но Путин был у Сати Сайбабы недавно. Там есть целая русская деревня, как выясняется, недалеко от Сати, где он живет. Русские тоже там поклоняются ему. И Путин приехал. Сати Сай сказал ему, пожалуйста, не препятствуй Хари Кришна. Позволь построить храм в Москве. Дал наставление, значит, все. Путин, похоже, как выполнил. Путин обрел какую-то веру. Кстати, Сай не разговаривает с теми, кто не верит в него. Даже не замечает этих людей. Тут у тебя другая вера, то есть ты уже. Но он чувствует мысли, мистика. Он дал ему сразу наставление как ученику. Путин уже как ученик сами сказал, он, конечно, не будет препятствовать. Хари Кришна уже поможет нам построить храм. Видите, как ситуация складывается. Даже Сати Сай Баба понимает, что без Хари Кришна. Даже Гауди Ман знает, что без песков будет трудно. Да, тут много сумасшедших, конечно, это Запад, тут привычки, тут все варится, знаете, очень контрастное место. Тут есть и чистые, и разные преданные, и подчистых преданных много, и разные. Но это все надо терпеть, надо принимать, это Прабхупада хотела. Но они понимают, что здесь есть проповедь. Здесь люди предаются, не на шутку. Не на шутку предаются. А всерьез, на самом деле. Что предание Богу – это не шуточное дело. В истории, это вообще редкий пример в истории Запада, когда святой Пол предался Богу. В кого он превращался? В нищего просто всю свою жизнь страдал. Потом люди, когда читают, говорят, это святой. Только святой мог пережить такие страдания, Боже мой, пострадания понимают. Пострадания. Если не страдает, то вот не святой. Поэтому трудно понять, что преданные святые они, ну где они страдают? Они поют с утра до ночи. Едят и, ну как? Христиане вообще не могут понять, что за святые, что вообще за религия, что за поклонение. Собирается куча грешников, танцуют и поют, и пляшут. Им каяться нужно. Они танцы не устраивают. Оргии. В их понимании это несовместимо никак. Нужно же раскаяться на самом деле. А как вы тут радуетесь? С утра уже прям. Сумасшедший народ. Поэтому они так негодуют. Они представления о духовности другое. Нужно каяться, нужно скорбеть. Радоваться нечему. Истина в другом. Я падший. Я изначально греховен. Душа изначально греховная, говорят. Изначально она такая. Что у нас как бы философски не подтверждается. Душа изначально чиста. У них изначально она греховная. Поэтому они не могут себе представить. То есть правильные ритуалы, видите, они же материальное сознание развивают в человеке. И о Боге не думают, как же это ваш Бог? Он танцует и все остальное. Нет, не может. Мы не можем принять такого Бога, который танцует, глядя на материальный мир. Что он тут устроил? Еще танцует. Но он создал, натворил теперь. А потом танцует, ему все равно вообще. И вас приглашают, потом танцу присоединиться еще. Это что-то странное вообще. Нужно скорбеть, нужно идти на жертву, нужно умирать. То есть, вы понимаете, святость с большими страданиями, большими муками, жертвами. Но вообще-то святость, она не такая. Это когда люди хотят помочь миру. Да, они берут на себя какой-то груз. Как Иисус Христос, сам ему не за что было страдать, но ему дали возможность пострадать. Другие люди, то есть заняли, приняли его. Итак, это путь страданий, которые именно принимают материалисты. Для них именно через страдания прошедшее, что бы ни прошло, через страдания становится ценным. Заметили? Что-то получается, без страданий материалист не оценит это. Он должен вложить туда кучу пота, крови и сил. И тогда это очень ценно. Ценность приобретает просто благодаря страданиям. Сознание верблюда написано в Бхагавате. Верблюд тоже ест колючки. Страдания, но с кровью смешиваются. Вкусно. Очень ценно. Если ни колючки не проколят язык, вкуса не будет. То есть нужно есть колючки, и вот язык у него весь, как его. Попробуйте колючки поесть. Это не верблюд, это тоже не нравится. Не то, что ему нравится, что колючки пронзают язык. Но кровь, вкус крови примешивается. Это ему нравится. Вот таким образом сознание. В материальном мире все начинается с хороших ритуалов, с хороших планов, что мы все, как в Казахстане, программа 2030 называется, это 2030 год. Что значит? Что в 2030 году должен быть здоровый, любой ценой. То есть любую вещь применяется, неважно, что это. Но главное, чтобы были люди здоровы. Пусть это и Иванов, или это что-то еще, или это Сати Сай Баба, не имеет значения, просто люди должны быть здоровы. Вот такая программа. Я приехал в один город, там были программы, но президент сказал, что тут одна есть девушка, которая хочет увидеться, но она больна, не может ходить. Она ждет вас в гости приглашения. Новая преданная только-только появилась. Узнала через телевидение, через наши программы по ТВ в Казахстане, куда-то написала. Преданные пришли принести ей книги, еще диски, еще лекции в телевидении. Она очень хочет увидеться. Сказал, хорошо, но времени не было. Так они нашли мы время. Сказал, ну вот сегодня вы уже уезжаете, и будет программа, и весь день занят. Единственное время это пол восьмого утра до программы. До публичной программы, пол восьмого утра. Президент сказал, я ее сам приведу сюда, привезу. Ну раз так нужно, прихожу. Он ее привез и занес на руках. И не ходит. Маленькая, вот такого размера. 30 лет. Она не выросла. Ее испортили врачи. Так, случается мне какое-то лекарство, не то подобрали, и кости мне не росли. Они стали растворяться. Не знаю, там за болезнь была. Но так или иначе, вот такой результат. И долгие годы она лежала, не могла ни сидеть, ничего, что кости, они были как хрящи, растворенные такие. Поэтому она не выросла, вот такой у нее вид. Все родители атеисты. Это мое поколение примерно, чуть моложе. Не атеистичны. Никакого Бога, ничего, никогда это не мешало, они просто зарабатывали деньги всю жизнь. И тут эта их дочь, она при смерти, в конце концов, врачи стали прописывать лекарства, она несколько горстей в день съедала лекарства. На этой почве все органы были поражены неизлечимыми болезнями. До раковых опухолей желудка. То есть все, это было уже. Ну, врачи сказали, ну все, не привязывайтесь, не страдайте, она уходит. Осталось меньше месяца, все, она уходит. Говорит, я устал на стресс. Мама, мать сказала, я устал на стресс. И вдруг к этой девочке на тонком уровне приходят учителя какие-то, как она говорит. Говорит, мы знаем тебя. Мы поможем тебе. Ты должна молиться сейчас Богу. Она стала молиться Богу, как умер. Эти тонкие существа вошли в ее, она мне рассказывала все это. Вошли как мое тело. Я прям чувствую. И стали вот там девочки. Вот я просто лежу, а они чувствуют там, что происходит. И через какое-то время все болезни исчезли. Все. Рак ушел. Все. Кости стали выпрямляться, расти. Крепнуть. Она сейчас сидит, сидит, в камере сидит, только ноги еще не двигаются. Так она такая ровная, такая, как йог. Такая шишка у нее вот такая. Красивая такая. Я понимаю, я вижу, это лама, спешка жизни. Они там мне сказали, что я буддизм практиковала 5 жизней прошлых. Буддийским монахом была в прошлой жизни. Я говорю, вот видите, к чему вот эта практика приводит? Говорю, очень рискованно заниматься такой медитативной практикой. Нужно повторять Хари Кришну. Она говорит, я знаю уже, что эту практику нужно оставить на буддийскую. Я, говорит, начну Хари Кришну. Но они до сих пор мне направляют эти голоса, помогают какие-то друзья с прошлого тоже. Монахи, видимо, они же вычисляют эти ламы тоже друг друга. И она мне это все рассказывает подробно, я с ней так общаюсь, чувствую, что она с кем-то связана, у нее вид такой уверенный, знаете, такой контролирующий, как станете учитель. То есть человек был на грани жизни и смерти долгие годы, и такой уравновешенный, знаете, такой светящийся еще. И она говорит, когда я хожу, говорит, в транс, я слышу, что они говорят и понимаю. Говорит, не знаю, что за язык, но это не санскрит. Говорит, санскрит тоже понимаю в том состоянии. То, что точно перевести не могу, но понимание, говорит, есть, когда слышу санскрит. Или читаю. А вот то, что они говорят, я понимаю, но не могу, могу перевести только в том состоянии. Говорит, я попробую с ними сейчас поговорить, она сказала. Она говорит, вы знаете, они мне говорят про вас. Что? Они вам передают, то есть, ну, поклоны там, какие-то благословения, свет, типа того, что. Я говорю, ну-ка расскажите, что они говорят. Она закрыла глаза, стала слушать. И без остановки стала говорить на каком-то языке, таком поющем. Я подумал, это какой-то ламаистский, тибетский, скорее всего, по звуку. Не китайский, вот именно такой. Я не понимаю эти языки. Но, скорее всего, вот к этому. И она это говорила несколько минут, без отрыва, так спокойно, с выражением. Я говорю, сразу, переведите потом. Она сразу так спокойно все до конца перевела. Без запятки, не задумываясь. Ну, то есть это какое-то вот была поддержка, было знакомство у нас с теми ламами, познакомили. То есть существуют такие практики, такие сферы. И вот веды это все так же описывают, как достигать какого-то результата. Они вычисляют даже рождение этого человека, могут найти его, продолжить общение с ним. Mm-hmm. Такие есть материально отточенные практики. Материалисты. Дакша называется такой человек, знаете. Материалист такой очень опытный Дакша. творить, может создавать, может планировать, все его планы всегда осуществляются, он опыт, он сбой не дает дальше. То есть пока наши материалисты до этого уровня не дошли, не достигли дальше еще такого. Но они достигнут при помощи ведической культуры. Как? Просто если кто-то будет успевать Хари Кришна распространять, все будет развиваться. И также материальная наука будет развиваться. Нам не придется даже много делать в материальном отношении, Прабхупада говорил. А создавать будут материалисты. Они создают все необходимое для жизни также. И сейчас тоже нам помогают же, собственно, материалистичные люди, богатые. Они до конца могут быть не при, но они хорошо к нам расположены, они уважают ведическую культуру, они сразу говорят помогать здесь. Много могут помогать. У них есть деньги, у них есть возможности, у них есть желания. То есть благочестивые есть люди очень хорошие. Они еще не чистые преданные, но они их любят с одной. Все это так сделано. У преданных есть обязанность воспевать Хари Кришна, распространяться с ними Кришна. Развивать движение Прабхупады непосредственно, болеть, заботиться о них. Занимать других в этом, предлагать также развивать движение. Хари Кришна.
Вот вопрос, пожалуйста. Добавление странностям христианства. Вчера буквально прочитал. Какая-то путешественница из Западной Европы была в Индии. Причем в каких-то таких племенах в Южной Индии. И не ведическая культура, но там какие-то местные культы у них такие. И они говорят, а вы про христианство знаете, про такую великую религию? Он говорит, да, очень странная религия. У нас в религии Бог наказывает людей. А в христианстве люди Бога наказали, Христа распяли. Очень странные
люди. Даже Бога могут распять. Все что угодно. Это как, эти, знаете, в Бхагаватам Джата Бхарата, его же хотели предложить в жертву. Чистого преданного. Им все равно. Могут Кали предложить его. Христа могут прибить к кресту. Джадхарту могут жертву предложить. Ну ничего не могут. Кого угодно. Мир становится, видите, он делится сейчас, как Прабхупада предсказывал, на божественные и демонические натуры. Это страшная картина несколько. Какие планы у демонов очень страшные. Верно? Если мы проникнем в эти вещи, это ужасно. Мы скажем, о, Хари Кришна, что я вот просто вот с одной Кришной стал живой. Что бедные люди вообще ничего не понимают. Они просто на поводу чувств, они куда угодно, хоть в ад пойдут за ним, за этим демоном. Где покажут копейку, туда и побегут. Надо проповедовать, чтобы людей было больше с одной Кришной. Тогда мы сможем создать цивилизацию. Свою цивилизацию показать. Потому что нужно людям еще показать внешне, что это такое. Они еще не понимают, что это такое. Ну, это вот храм какой-то там, какой-то бодрость снаружи походит. Они же не представили. Они не были в Индии, может быть, не видели изначальных вещей, не видели всего. Но какие величественные храмы сейчас в Исконе, что сейчас в Индии происходит? Сейчас Искон самая популярная, самая развитая организация становится. На Вриндаван посмотрите, на Майпур посмотрите, строится как город, города поднимаются просто. Весь мир участвует во всем. Они чего-то не знают. Нужно дождить, нужно показывать слайды во всем мире, что происходит по всему миру, на сознании Кришны, какие у нас успехи. Люди шокируются иногда, не знают ничего. Они думают, а сознание Кришны это на Чуркина. Там где-то, на Чуркина. Нет, это не на Чуркина, это на Голоке Вриндавана. Чуркина это отражение Голоке Вриндавана. Искаженное отражение. Не точное. Но если вы идете внутрь, вы видите, что тут тоже голод.
Вчера с товарищем мне там товарищ отставит христианство, и он мне сказал, что мне говорили о том, что Шрила Прабхупада вот дал знание, и вот этот процесс он очень благоприятный. Он сказал, ну, Иисус Христос должен прийти под именем Майтрея. Вот. А Майтрея — это второе пришествие Иисуса Христа. Я говорю, да, но он уже пришел. Вот. Почему? Потому что его божественная мудрость, его пропада. Майтрея означает друг. Так, по-моему, переводится. Вот. А его божественная мудрость, его пропада подписывает ваш вестник доброжелатель, то есть ваш друг.
Реальных никто не пишет. Аж вечный доброжелатель. То есть Майтрея, значит, переводит.
Да, друг.
Я не знаю, друг. Ваш вечный доброжелатель. Стоп, Майтрея. Мы допишем, мы решение принесли, мы допишем, чтобы люди не сомневались. Пропаду сейчас не распознают все, это невозможно. Сейчас они будут смеяться. Если мы говорим, что Прабхупада для многих нет, а со временем. Люди слишком обусловлены еще.
Скажите, а что ну, сказали эти ламы ну, с вот этой контактершей? Вы сказали, она потом точно так же все на одном дыхании перевела, а что это за слова?
Да, просто там какие-то были хорошие слова, что-то путь света, то есть про меня что-то говорите. Все, что вот он говорит, правдой делает, то есть, ну, в таком смысле. Она взяла четкие. И я потом, я же говорю с матерью, я о чем говорю, пример привел. С матерью потом спросил, говорю, у вас нет предубеждений, вы же, может быть, мусульманка, останетесь насчет того, что ты предлагал Хари Кришна, дочери ваша. Говорит, нет, все, что угодно, все, что поможет, нормально. Мне все равно, какая религия, абсолютно без жизни. Мне кажется, что Бог один, и все, что помогает, нужно принять. То, что я сейчас называю, говорю. Неважно, какая религия. Все, что помогает, принимайте. Неважно. Все, что практично, все, что помогает. Но самое практичное сейчас вера. Поэтому в Казахстане сейчас творится невероятно. Сержан Гумаров был, там лекции проводил. Потом приехали в Западный Казахстан, еще полетели. 120 мест было в зале, не такой же большой, но пришло 450 человек. И с каждым днем люди еще прибавлялись, там все было набито в холле. И 3 часа люди просто могли стоять и слушать. Вот такой интерес к верности. Это приходит не просто, это приходит бизнесмены, это приходит интеллигенция. То есть такие люди разумные, интересуются знанием ведическим. Так что открывается этот институт для изучения ведической культуры. Сейчас сильнейший интерес к этому знанию. Почему? Потому что практично. И, конечно же, многие уже начинают их Сознание Кришны через него относиться благоприятно, помогать, хотя не мантру, один там круг, два круга, может быть, повторяют, но это уже друзья Кришны, они хорошие были еще. То есть нет, стираются противоречия. Сейчас в России в центральное сильное противоречие от православных христиан больше ниоткуда нет. Уже на западе России, там, где Беларусь или Украина, там они такой силы не имеют. Или, скажем, здесь я не знаю, как они, какую силу. В Сибири там буддизм. Они больше в центральной части России такой. В Казахстане не имеют силы больше. Даже мусульмане не такие силы. Не навязывают еще. И пугают людей. Запугивают немножко людей. И боятся вообще почему-то открываться. Чем-то интересоваться. Но это не проблема, потому что такие знания, которые люди хотят получить. Они приходят после лекции, говорят, можно учиться у вас в этой индийской культуре. Но можно я стать православным? Ничего, нормально. Но буду учиться у вас. Но останусь православным. Я не могу предавать Иисуса, то есть ночевать пойду, а учиться хочу. Я говорю, так учитесь у вас, священники есть. Он говорит, нет, они ничего не знают. Они ничего не знают, они говорят, все это от лукавого, а мы говорит, ничего не говорим, учимся. Останемся православными. Страх. Страх. Религии боятся люди. Сознание Кришны никто не боится. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.